Исторический календарь.
13 января 1872 года в России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами, а регулярные наблюдения за погодой начались еще при царе Алексее Михайловиче, без инструментов. Назначенные царем, первым синоптиком, Афанасий Матюшкин, дьяков сын, записывал в дневальных записках наблюдения. Когда начался дождь, когда закончился, когда замерзла Москва-река, когда вскрылся лед. В апреле 1722 года по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой при помощи барометра и термометра. Кое-что о суровых зимах в России. Историк Сергей Михайлович Соловьев, рассказывая о стоянии на реке Угре в 1480 году, отмечал, что зима в тот год наступила уже 26 октября, заковав в лед водную преграду. Для русской дружины это было очень плохо. Исчезла водная преграда, отделявшая от ордынцев. Но, с другой стороны, морозы, нехватка корма для лошадей и болезни заставили войско хана Ахмата отступить, тем самым положив конец на Руси татаро-монгольскому игу. 19 февраля 1600 года в Перу произошло извержение вулкана Уайна-Путина. Это привело к накоплению пепла в атмосфере Земли и вызвало так называемый «малый ледниковый период». Это, в частности, могло вызвать великий голод в России 1601-1603 годов, который стал прологом к событиям смутного времени. В 1601 году Москва-река замерзла 15 августа. По Черному морю в Константинополь ездили на санях. 1 сентября лег снег. В следующем, 1602, летом снова ударил мороз, начались снегопады. Цена хлеба увеличилась в 100 раз. Вымерла треть царства московского. В романе Шарля де Кастера о Киле Уллиншпигеле описывается толстый лед, который сковал внутреннее Голландское озеро и прибрежные воды Северного моря. Да что там Голландия, в те времена были зимы, когда замерзала даже Адриатика. По Темзе катались на санках. Необычайно холодным для России, как и в целом для Северной Европы, выдалось начало 19 века. В измерительных приборах даже замерзала ртуть, а это явление наблюдается при показателе минус 38,9 градусов Цельсия. Да и недавно тоже случались всякие природные катаклизмы. Абсолютный минимум температуры в Москве минус 42,2 градуса Цельсия был зарегистрирован 17 января 1940 года. Аномально холодной была также зима 78-79 годов. В новогоднюю ночь 31 декабря 1978 в столице температура воздуха понижалась до минус 38-40 градусов. Из-за этого нарушилась подача горячей воды. В ряде районов пришлось эвакуировать жителей из многоэтажных зданий. Морозы ослабили только к 10 января. В 2010 году, за несколько дней до наступления Нового года, столицу накрыл ледяной дождь, превративший улицы в сплошной каток. Деревья покрылись ледяной коркой. Не выдержав такого груза, часть из них повалилась, оборвав многие линии электропередач. Специалисты говорят, что в обозримом будущем Москва останется одной из самых холодных мировых столиц. В этом списке российский мегаполис занимает четвертую строчку после Улан-Батора, Астаны и Оттавы. Средняя температура самого холодного месяца году в Москве составляет минус 6,7 по Цельсию. Впрочем, в последние годы погода в центральной части России становится похожей на зиму европейских столиц – Праги, Вены, Берлина. 13 января 1895 года родился генерал-майор технических войск Михаил Львович Горикер. Он считается изобретателем простого и гениального изобретения, известного как противотанковый еж, рогатка или звездочка Горикера, ставшего одним из самых известных символов Великой Отечественной войны. Горекер, будучи в числе организаторов танковых войск Красной Армии, придумал совершенно новый принцип конструкции оборонительных сооружений, которые способны не только остановить танк, но и вывести его из строя. В первые дни войны он сумел в кратчайшие сроки закончить все расчеты конструкции своего изобретения. Испытания на полигоне прошли 3 июля 41-го, и новое противотанковое препятствие «Звездочка Горекера» было принято Государственной правительственной комиссией на вооружение Красной Армии. При этом следует отметить, что подвижные металлические ежи уже производились в Чехословакии, однако Горекер внес решающее новшество. Еж должен быть выше, чем клиренс танка, но ниже верхнего края лобового листа танка. Только при этом условии еж переворачивался, и его было невозможно отодвинуть танком. Максимальная высота ежа не более метра. Изготавливались они из нарезанных рельсов, сварка под определенными углами. Самая рациональная расстановка заграждений – 4 ряда в шахматном порядке. Простота изготовления позволила в кратчайшие сроки обеспечить Красную Армию новым противотанковым заграждением, а вес конструкции делал ее мобильной и легкой в установке. За создание противотанкового ежа генерал-майор Гориков был награжден фотоаппаратом марки «ФЭД». 13 января 2002 года президент США Джордж Буш-младший подавился соленым кренделем и на несколько секунд потерял сознание. Это произошло во время просмотра Бушем по телевизору матча Национальной лиги по американскому футболу между Балтимором и Майами. Он находился на диване перед телевизором с пакетом соленых кренделей. Его жена Лора вышла, и в этот момент президент поперхнулся, после чего потерял сознание и упал с дивана на пол. В результате падение сильно оцарапало левую щеку. По словам Буша, он находился без сознания несколько секунд. А по мнению врачей, жизнь Бушу спас именно сильный удар лицом об пол, что заставило кусок пищи, блокировавший дыхательные пути, освободить горло. Случившееся, конечно, стало объектом шуток, как со стороны журналистов, так, кстати, и самого Буша. Он послал некоторым своим сотрудникам пакет соленых бубликов с запиской. «Если моя мама слышит меня, мама, я всегда должен был тебя слушаться. Когда ешь соленые кренгели, всегда жуй, прежде чем глотать». У нас тоже был похожий по нелепости эпизод, о котором время от времени вспоминают. Падение Бориса Ельцина с моста, случившееся 28 сентября 1989 года. В СМИ сообщили, что Ельцин был сброшен с моста в Москва-реку в районе Успенского. Это событие детально обсуждалось даже на заседании Верховного Совета СССР. По версии самого Ельцина, он решил посетить своего друга на даче. Захотев пройтись пешком, отпустил шофера со служебной машины. Вдруг на него напали неизвестные, затолкали в автомобиль «Жигули», надели на голову мешок, а затем сбросили с моста в Москва-реку. Ельцину удалось спастись. Но эта версия была подвергнута сомнению, поскольку глубина реки и высота моста в том месте таковы, что он непременно разбился бы насмерть. Что произошло на самом деле, до сих пор загадка. Служебное расследование не подтвердило факта нападения. 13 января 1878 года родился Василий Витальевич Шульгин. Депутат Госдумы Российской империи, участник Белого движения, публицист. Фигура Василия Витальевича Шульгина весьма и весьма любопытна. Его судьба, как и его идеи, извилисты и противоречивы. Его можно назвать эталоном российского революционера. Монархист по убеждениям, принявший отставку своего императора в Пскове. Националист, защищавший Бейлиса. После Второй мировой войны Василий Витальевич был арестован в Югославии советскими спецслужбами, 12 лет провел в тюрьме и благополучно закончил свой век, а прожил он 98 лет, во Владимире. пописывал мемуары о революции. В 1961 году 100-тысячным тиражом вышла книга Шульгина «Письма к русским эмигрантам». В ней он заявлял: «То, что делают советские коммунисты во второй половине 20 века, не только полезно, но и совершенно необходимо для русского народа и спасительно для всего человечества». Вот так, если окинуть мысленным взором всю столетнюю жизнь Шульгина, она поражает полным отсутствием логики. Это театр абсурда. Однако беда в том, что Шульгин на самом деле был рационален, и придавал он свои собственные принципы тоже логично, потому что это было целесообразно. 13 января 1858 года поступила в обращение первая российская почтовая марка. В ее центре на внутреннем овале голубого цвета воспроизведен белый рельефный герб почтового департамента, двуглавый орел и под ним два перекрещивающихся почтовых рожка. Первые русские почтовые марки признаны специалистами в области филателии по дизайну самыми красивыми двухцветными марками в мире. И в этот же день, в 1872 году, поступили в обращение первые почтовые открытки. Филологи говорят, что само слово «открытка» петербургского происхождения. В Европе открытые письма называли почтовыми карточками, а изобрел их профессор экономики военной академии в Вене Эммануил Герман.